только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Да, только у нас. Елизавета Боярская у нас в гостях. Меня зовут Павел Садков. Спасибо огромное, что вы к нам пришли.
Добрый день.
Добрый день. И понятно, что позвали мы вас не просто так. Сейчас идет сериал «Анна Каренина», где вы исполнили главную роль. Это уже, по-моему, 30-я по счету экранизация этого прекрасного произведения. И понятно, что каждый раз вызывается огромное количество споров по поводу того, правильно сняли, неправильно, было так, было не так в книге, как справились герои, как справились актеры. Вы, когда принимали предложение, волновались? Вам было как комфортно в этой роли сразу? Сразу ее захотелось?
Ну, вы знаете, когда поступает такое предложение, я думаю, что раздумий быть особо не должно, потому что такое предложение поступает раз в жизни, скорее всего. Максимум два, но действительно не часто. Почему-то мне всегда казалось, что если что-то подобное случится, то в театре, но и, поскольку и последняя экранизация была не так давно, и в иностранной экранизации, и у нас в том числе, но я даже не могла мечтать о том, что это случится именно в кино. И поэтому, конечно, предложение приняла с радостью, естественно, я волновалась, и мы все волновались. Я думаю, что все авторы фильма, поскольку это большая ответственность и такой серьезный материал, но заниматься им такое наслаждение, мы делали с такой любовью, поэтому волнение осталось за пределами, я имею в виду, перед тем, как приступали к этому, а потом уже было наслаждение, упоение материалом и погружение в него максимальное.
У нас на связи Карен Георгиевич Сухназаров, режиссер этого фильма и многих-многих-многих других прекрасных лент. Карен Георгиевич, здравствуйте. Да, связь немножко пропала. Тогда будем пока продолжим наш разговор. Понятно, что не было ли у вас соблазнов? Я знаю, существуют разные у актеров, не знаю, там, методика посмотреть, что играли другие, или не смотреть, что другие играли. Вы между какой?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, самое главное, когда речь идет именно о какой-то великой литературе, такой серьезной, это все-таки первоисточник и книга, а не экранизация, потому что все равно каждый режиссер видит то или иное произведение по-своему, он привносит что-то свое, у него свой взгляд, в разные эпохи снимаются картины. Первая в 1911 году была экранизация еще в немом кино. То есть каждый раз, каждая эпоха привносит свое, каждый артист привносит свое, каждый режиссер видит свое. Поэтому правильнее всего ориентироваться на первоисточник. И в данном случае мы тоже опирались на роман Льва Николаевича, его изучили и разобрали вдоль и поперек. Поэтому это был наш самым главным источником вдохновения и в том числе информации.
Вопросом дня сегодня в «Комсомольской правде», газета, которая уже вышла в печать, был такой: надо ли столько раз экранизировать классику? Есть ли в этом смысл? Мы сейчас этот вопрос адресуем нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702. Можно WhatsApp, можно Viber, можно просто позвонить. Мы ждем ваших вопросов с Елизаветой Боярской. И понятно, что роль сложная, роль такая очень личная, наверное, да, потому что все-таки мы, ну, правильно, как сказал Карен Георгиевич, что все это было в жизни, мы все так или иначе что-то подобное испытывали. Вам насколько сложно было перевоплотиться, не свое играть, а вот именно то, что было в книге?
Это, наверное, самая главная задача стояла перед нами – сделать так, чтобы это было про нас и про сегодня, про сейчас, про те чувства, которые не меняются на протяжении веков, будь то взаимоотношения мужчины и женщины еще до написания романа или взаимоотношения между мужчиной и женщиной сегодня. Меняются обстоятельства, меняются костюмы, меняются нравы, меняются речи, становятся менее сложно сочиненными, становятся упрощенными, но чувства остаются всегда едины. Взаимоотношения мужчины и женщины, любовь и ревность, любовь к ребенку, отчаяние, боль, ощущение несправедливости, негодование, гнев и так далее. Все это то, что мы испытываем сегодня, находясь в совершенно других обстоятельствах. Именно поэтому я думаю, что так часто возвращается к этому произведению именно к Анне Карениной, потому что, как раз не раз подчеркивал Карен Георгиевич Сухназаров, что лучше о взаимоотношениях мужчины и женщины, о любви никто не написал, чем Лев Николаевич, именно Ваня Карениной. Поэтому, я думаю, именно из-за этого, именно из-за того, что это настолько понятно и животрепещуще для всех нас и сегодня, мы это перечитываем и видим себя в этих героях, сопереживаем им. И у нас не стояла как раз задача, это, наверное, было как раз главное, чего мы хотели избежать, как-то вот рассказать о людях, о тех людях, которые жили тогда, в XIX веке, и совсем иначе чувствовали, и совсем иначе разговаривали. В общем, о каких-то таких абстрактных, о которых мы ничего не знаем, мы их не видели, как они выглядели, как они двигались и так далее. Но вот мы пытаемся вообразить, какими они были. Нет, наоборот, в этом и прелесть великой классики. Она современна всегда. Это касается не только Толстого, там, Чехова, скажем. Когда ты переносишь действие, можно перенести даже в современность и играть все в современных костюмах, но настолько все драматургия, заложенная внутри, остается острой, будничной и понятной, что это будет отзываться в зрителях и в артистах, и в режиссере, и сегодня. Поэтому
8800 200 ровно 9702, наш телефон, и на связи Карин Георгиевич. Карин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, Елизавета Боярская у нас в студии, мы обсуждаем...
Привет ей большой.
Здравствуйте, Карин Георгиевич.
Привет, Лиза, здравствуйте. Привет.
Говорим про фильм, говорим про Анну Каренину и обсуждаем такой вопрос в том числе. Надо ли так часто экранизировать классику? Потому что та же Анна Каренина уже 30-й раз, по-моему, экранизируется. Я понимаю, что у вас есть четкая точка зрения по этому вопросу. Может, могли бы вы ее высказать нам?
Ну, я тут даже не вижу, да, что... А почему не экранизировать, если есть возможность? Классика есть классика, если есть какой-то свой взгляд. И понятно, что классику в разные времена по-разному смотрят на нее, на то она и классика, что-то находит новое. Поэтому я не вижу в этом какой-то проблемы. И вопрос «надо» тут не стоит. Тут вопрос, если есть, как говорится, какой-то свой взгляд и возможность, ну, всегда это интересно. Тут я понимаю, там возникает, до меня там время от времени докатывается, а вот зачем государственные деньги тратить. Но я должен успокоить, как говорится, охранителей госбюджета. Например, наша картина государства ни копейки не стоила. Так что этот вопрос сам по себе, как говорится, может... Мы все снимали не на государственные деньги, ни Министерство культуры нам не субсидировало, ни кинофонд. Так что как бы у нас был частный инвестор, и канал «Россия», и частный инвестор очень много вложил.
Карен Юрьевич, а как вы увидели в Лизе Анну? Как у вас вот этот момент произошел? Вот уже жутко интересно, почему эта актриса, которая прекрасно перед нами сейчас сидит?
А все просто, мы... Я вообще, как для меня очень важно, это кинопроба. Ну, вот сейчас это не кино, там советская кинопроба называлась. Сейчас, естественно, мы на цифру снимаем пробу. Но я имею в виду пробы, да, то есть ты, что такое проба? Приглашаешь актеров, делаешь хоть какую-то примерно декорацию, там эскиз декорации, и как говорится, вот они играют несколько сцен. Лиза сыграла, по-моему, 6 или 7 кинопроб мы с ней сделали, проб. И, в общем, она меня убедила, и это совпало с моим пониманием, какое я хотел бы видеть Анну. Она, на мой взгляд, была однозначно лучше среди тех многочисленных претенденток, которые тоже были интересные. Но мне показалось, она лучше, и вот... Тут, то есть, как говорится, тут было честное соревнование.
Карен Георгиевич, такой вопрос очень быстрый. Вы с вашими регалиями, с вашим опытом, с огромным фильмом, с огромным количеством успехов, вы волнуетесь, когда сериал выходит на экран? У вас есть это чувство?
Да, конечно, всегда волнуешься. А как? Конечно, это... С этим ничего не поделаешь. Даже если ты себе ставишь задачу и говоришь, ну, в конце концов, это кино, я уже там снял много картин, и все равно, хочешь не хочешь, эмоции, они приходят. А тут, конечно, несколько для меня новые эмоции. Почему? Потому что...
Сериальные.
Да, сериальные, потому что у меня не было сериальных премьер. У меня были кинопремьеры, а кинопремьеры – это зал, это зрители, которые
при тебе сидят. Все замечательно, Склад, скажите, извините, мы уходим сейчас на рекламу. Спасибо вам огромное, что вышли к нам в прямой эфир. Спасибо за фильм, и мы продолжим буквально через несколько минут с Елизаветой Боярской.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Только у нас. Елизавета Боярская у нас в гостях. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете задавать и свои вопросы, и ответить на вопрос нашего эфира. Надо ли так часто экранизировать классику? А почему такой вопрос? Потому что сейчас показывают сериал «Анна Каренина». Уже очередная, казалось бы, экранизация. Все смотрят. Вот поразительный такой эффект. А у вас как складывались отношения с Анной Карениной? Вы ее когда прочитали?
Я впервые... Мне, знаете, как было интересно? Я очень давно, когда еще была маленькая, посмотрела фильм «Унесённые ветром» с Вивьен Ли и Кларком Гейблом. Конечно, там для моего 9-летнего, там, 10-летнего сознания огромное впечатление на меня произвел фильм. И я стала пересматривать все фильмы с Вивьен Ли. Поэтому впервые я столкнулась с этим произведением лет в 12-13, когда я посмотрела экранизацию, в которой Вивьен Ли играла Анну Каренину. А потом уже в 17 лет я впервые прочитала роман. Конечно, он произвел на меня колоссальное впечатление. Было очень длинное послевкусие после прочтения. Но, как, опять же, повторюсь, поскольку это великое произведение, вот мне кажется, в каждом возрасте, когда ты его читаешь, ты читаешь совершенно новую книгу. И как ты относишься к тем, одним и тем же персонажам в 17 лет, и как ты относишься им в 30, в 40 и в 50, это абсолютно разные для тебя прочтения, разные видения, разные чувства вызывают одни и те же герои. В этом, опять же, уникальность, потому что каждый видит свое, каждый при каждой читателе. Это очень здорово.
У нас есть звоночек, слушаем вас. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Меня зовут Юрий Михайлович, я из Ставрополя.
Здравствуйте, Юрий Михайлович.
Я считаю, что нужно делать время от времени вот, переводы, скажем так, на современное время классики.
Спасибо. Согласен с вами. Да, это тоже такой еще один, одна миссия вашего фильма вспомнить.
Ну да, ведь меняется, ну понятно, что поколение артистов меняется, но меняется и зритель в том числе. Это, я думаю, что это тоже одна из важных,
кстати,
важных,
да,
причин.
Тоже правда.
Это я могу вам сказать даже по опыту театральному, поскольку совершенно новый зритель, вот сейчас новый зритель пришел вообще в принципе в театр, в зал, очень много молодежи ходит, и это замечательно, поэтому такой сейчас, по сути, расцвет театра, и очень много различных постановок, самых разнообразных, разных режиссеров, и в том числе, и я предполагаю, что, наверное, перед экранами сидит уже несколько иное поколение, что важно, чтобы они все-таки какое-то представление имели о классике. Надо, конечно, читать, но смотреть тоже.
У меня вообще была мысль, что я помню, я прочитал Анну Каренину в подростковом возрасте, начал читать, я не смог прочитать, честно. И ровно, ну, я прочитал «Войну», я ничего не понял. Ближе к вот после 20 я перечитывал то и другое, и потом уже в другом возрасте. И я понял, что там какие-то смыслы, что-то начинаешь понимать, но что невозможно просто без какого-то жизненного опыта,
конечно,
оценить и прочитать.
Но сначала, на мой взгляд, в принципе, вот чем в более юном возрасте читаешь, что как бы восхищает, да, страсть, порывистость, вот эта безоглядность взаимоотношений Анны и Вронского, и как-то, мне кажется, Каренин всегда кажется изначально таким
негодяем,
да, который не мешает, душит ее своим вот этим тиранизмом, и неприятный мужчина, а потом читаешь, и его нестерпимо жалко, какой прекрасный, чудесный, милосердный человек и так далее. Но и все равно мне кажется, что, допустим, если в сравнении с Достоевским, мне кажется, кажется, Толстой более доступен для юного читателя, чем Достоевский, потому что вот Достоевский для меня как стал открываться только, может быть, после 24-25 лет, несмотря на то, что все проходят, скажем, преступление и наказание в школе, все равно вот как бы те глубинные, такие серьезные смыслы, которые вскрывает в своих произведениях Федор Михайлович, только, мне кажется, намного-намного позже.
Все-таки при всей любви к Толстому я понимаю, что речь, на которой разговаривают герои, но это вот так не говорят. Да? Вот невозможно даже тогда это представить, что они так говорили, ну, потому что мы не в этом веке живем. А сейчас тем более. Как вы вот с этим справились? Потому что вот этот вот, ну, это в качестве, хотите, комплимента, да, мне кажется, удалось поймать какую-то вот интонацию, да-да-да, когда вроде как и вы по-русски говорите, и в то же время
сохранять. Я понимаю, о чем вы говорите. Это была одна из очень важных задач для нас, потому что действительно очень сложно сочиненный текст. Он очень вкусно, подробно и длинно написан. Иной раз предложение занимает буквально там полстраницы. И очень важно было, чтобы за вот этой всей витиеватостью не терялась простота мысли. Что, ну, для этого, во-первых, нужно понимать, что ты говоришь, естественно, знать цель, зачем ты говоришь, как бы кому направлена та или иная реплика. То есть узнать основу мысли. И несмотря на все ее обрамление, чтобы центростремительная сила, центробежная, шла именно в мысли, чтобы она была направлена к партнеру. Это очень сложная, но важная задача, мне кажется, в принципе, для сегодняшнего времени, потому что в театре тоже мы часто произносим и чеховские тексты, и там абрамовские тексты, я сейчас говорю про себя, там, в спектакле «Братья и сестры» или Шекспира и так далее. И очень часто, действительно, форма может давлеть над смыслом. Вот надо максимально от этого ни на секунду не убирая ни единого слова, абсолютно придерживаясь первоисточника, максимально попытаться просто преодолеть всю эту пышность и протранслировать смысл. Вот это было для нас самым главным. Мы этим много занимались, даже чисто технически. И у нас была возможность с Максимом репетировать. И мы как бы вот пытались сделать так, чтобы сколько бы мы ни сцену не проигрывали, чтобы она была вот, чтобы смысл ее был абсолютно прозрачен и ясен.
Не знаю, вряд ли такие слушатели у нас есть, но если вдруг они есть, я им напомню, что Вронского сыграл Максим Матвеев, ваш супруг, и я был на презентации фильма, где вы рассказывали, что вы действительно репетировали заранее, у вас было несколько недель, да, или месяцев, чтобы...
Я бы сказала, почти полгода.
Почти полгода, да, чтобы просто как-то
работу с текстом провести. Работу с текстом и разбор ролей.
Я понимаю, что вас замучили этим вопросом, как вам работается, да, я понимаю, что это, наверное, невозможно уже в очередной раз отвечать. Нет, но тем не менее, в любом случае, любимому человеку делаешь какие-то скидки. Вот у вас с этим не было проблем? Ну, как-то и к вам по отношению к вам, и вы по отношению к вашему партнеру.
Ну, это все-таки работа, да, все равно так или иначе, хотя прекрасная, интересная и захватывающая, но тем не менее мы просто как... На площадке и дома даже, когда мы репетировали, мы становились друг по отношению друг к другу партнерами в первую очередь, и уже все остальные семейные регалии отходили на второй, третий план. Нам обоим, как мне кажется, повезло, нам было друг с другом очень комфортно работать, не в силу того, что мы друг друга хорошо знаем, хотя это тоже важно, а просто мы очень совпадаем по отношению к работе, по то, как мы подходили к работе над ролью. У нас совершенно как бы разные школы, но так или иначе, Максим, я не знаю, где он, в театральной академии, в институте этому, но тоже их учили, или это уже он приобрел такие навыки, такие приспособления на съемках. Что касается вот ролевых тетрадей, вот этого всего такого письменного, серьезного погружения именно в текст первоисточника, потому что у нас это, понятно, это с первого курса нам это прививалось, что любая работа над ролью – это серьезная работа с текстом. Что говорится о персонажах, какими эпитетами наделяет автор персонажа, что о нем говорят другие персонажи. Вся история до начала действия, что, как в данном случае Анна, как она росла, что она росла со Стивой, кто их воспитывал, как она вышла замуж за Каренина. Максим очень много читал про то, что Вронский вот учился в Пажеском, служил в Пажеском корпусе. Он прочитал очень интересную литературу про этот Пажеский корпус, которая уже, если узнать подробности, накладывает огромную определенную биографическую подробность на поведение его, как он должен себя вести. То есть вот такие нюансы. На это было полгода, мы этим наслаждались, мы этим упивались, мы слушали всякие интересные лекции, смотрели передачи, дневники Льва Николаевича читали. И вот это все как бы такое важное наслоение происходило для того, чтобы потом... Вот, это вот абсолютно театральный, на мой взгляд, метод. Вот это подробное погружение, изучение прямо вот по миллиметрам оригинала, источника, чтобы потом выйти и забыть, как выйти на сцену, все это сбросить и просто быть здесь и сейчас, жить и переживать. Но без вот этого погружения, без этого бэкграунда, без этого знания, без этой подушки, вот этого всего наполненности, будет пусто. Поэтому когда просто это всегда видно, когда артист просто понимает, о чем он говорит, и он знает, про что он говорит, и в нем есть это содержание, которое он долго-долго в себе вынашивал, либо его просто нету. И вот у нас была с Максимом счастливая возможность, поскольку нам обоим это очень нравилось делать, мы вот обоюдно еще не только для себя, а еще обмениваясь друг с другом разного рода информацией, все это присовокупляя и репетируя уже совместные сцены, мы все это распространяли друг для друга.
А вместе смотрите сейчас, вот в живом, когда вместе со всей страной, что называется, получается?
Нет, к сожалению, не получается, поскольку спектакли, у Максима съемки, у меня в основном театральная занятость. Вот, но у нас была возможность посмотреть... В просмотровом зале Карен Георгиевич нас пригласил, и мы посмотрели за один день все 8 серий. И надо сказать, что я понимаю, что у кого-то есть возможность каждый день вечером смотреть в 9 часов.
Ну да, у вас другой график просто.
Да, у нас другой график, но, в принципе, мне кажется, что тем, кому наш фильм придется по нраву и по вкусу, я очень рекомендую посмотреть без рекламы, просто в режиме...
Когда будет возможность, да?
Да, ну, как бы, тоже может быть,
как на 2 серии.
Ну, да, как одно произведение, потому что я вот не представляю...
8-800-200-97-02. Елизавета Боярская. Мы прервемся буквально на 2 минуты и продолжим.
Хорошо, спасибо.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Только у нас. Елизавета Боярская. Меня зовут Павел Садков. Мы продолжаем наш разговор. 8-800-200-97-02. Вы можете в нем поучаствовать. Понятно, что люди разные. И критика тоже была у сериала, и есть. И я вам, как человек, который пишет про телевидение, скажу, что как только заявляется любая историческая тема или любое классическое произведение, критика начинается еще до того, как показали сериал в эфире.
Конечно, конечно.
И она всегда злая. Вот, то есть просто вот полутонов не бывает. То есть, ну, что-то там чуть-чуть нет. Это ужасно, это нельзя. Понятно, что до вас доносится эта критика. Как вы к ней относитесь? Как вы вообще ее переживаете, может быть?
Ну, надо сказать, что до меня все-таки не особо донеслось еще, потому что я в таком своем режиме живу, и наоборот, что-то только очень хорошее слышу, что и мне благодарна за такие замечательные отзывы, и очень им радуюсь. Но я думаю, что это нормально. Это такое произведение, по сути, каноническое для многих, и, может быть, для молодого поколения менее как бы такое животрепещущее, потому что наверняка оно там не все читали, но я думаю, что рано или поздно все равно каждый приходит к прочтению этой книги. Но особенно для чуть более старшего поколения это прямо такое личное тоже, и, конечно, каждый имеет свое мнение на тот или иной счет, но это нормально, так же, как и автор, вот, режиссер имеет возможность высказаться так, как ему кажется, так и любой зритель, естественно, может высказать свое мнение по поводу той или иной картины. Вот, и особенно, когда речь идет о классике. Но я всегда, интересно, мне тоже недавно возникла такая мысль, я подумала, как интересно, что у нас именно именно что касается кино, подобное всегда оживление происходит вокруг классики, потому что сколько мы видим, в каждом театре идет номинование, скажем, там «Три сестры» или «Вишневый сад», или там «Дни Турбиных», или еще что-то. И мы каждый раз, ну, те люди, которым это интересно, театральные люди, которые ходят, они, наоборот, идут за свежими ощущениями, за новым прочтением. А как вот этот режиссер? Ух ты, это поставил, ну, такой-то режиссер поставил, потом посмотрим, что он там нашел новое. И как раз алчут и ждут каких-то новых переживаний, новых видений. Вот. И это я могу даже по себе сказать, потому что сама много участвую в разных спектаклях именно по Чехову. И зритель как раз очень ждет нового. Ждет нового.
Да.
И им это интересно. И, в кино как-то вот совсем наоборот. Любопытно, любопытно, что...
Ну, больше охват, наверное, в этом дело.
Да, может быть, и в том числе из-за этого.
Когда... Как только говорят, что будет новая, условно, Анна Каренина или Екатерина Великая, или что-то по Чехову, кто кого играет, первый вопрос, кто кого играет? Вот у вас, когда вы узнали, во-первых, как вы узнали, познакомились с актерским составом, это как это происходит?
Ну, и на пробах. У меня была действительно, как уже сказал Карен Георгиевич, череда проб с Вронскими. Несколько было артистов на роль Вронского и с Карениными. И единственная проба, которая у меня была одна, с Долли, с Викой Исаковой, потому что Карен Георгиевич очень... Он снял дубль в ее сторону, Викину, в мою сторону. Общий план сказал, ну, здесь мне все понятно. И удалился, потому что действительно, ну, как-то все сошлось воедино. С Викой работает такое наслаждение. Она изумительный партнер, она чудеснейшая женщина, красивейшая актриса, талантливая и очень легкая. Вот и всякий раз, когда у нас были с ней сцены, Карен Георгиевич, надо вот отдать ему должное, он вообще очень много давал на откуп артистам. Были какие-то сцены принципиальные, которые он менял и по смыслу, и там как что-то привносил свое, но в основном, особенно когда он уже понял, что мы настолько уже занырнули в эту историю, что очень хорошо ее чувствуем, он очень много на откуп давал нам. И вот с Викой всякий раз, когда у нас была сцена, мы как-то так с ней в таком полюбовном сливались наслаждении, в партнерстве, и как бы было очень легко, было очень изящно, как-то очень приятно, и такие светлые, легкие ощущения остались от этого партнерства, несмотря на то, что сцены, в общем, были, по сути, все непростые, там, в общем, сцен простых у Толстого нет, все одна сложнее другой, но вот у меня осталось такое послевкусие легкости и изящности от партнерства с Викой. Я, на самом деле, могу про каждого партнера подробно рассказать, потому что со всеми было очень здорово, все талантливые, все самобытные, интересные, и Виталий Кищенко, которого я видела много раз в театре, и который для меня вот какая-то такая недостижимая
высота.
По мне,
так он вообще сыграл, вот, это вот как Каренин, прям, чуть ли не идеальный. Вот,
да, еще близко. Знаете, что очень важно? Очень важный момент, что это Карен Георгиевич тоже говорил, что мы очень максимально близко находимся к возрасту и Каренин, и Анна, и Вронский, потому что часто, ну, не везде, но часто так случалось, по крайней мере, это не... Я говорю как данность, что просто все артисты несколько старше тех героев, которые описывает Толстой. Ведь на самом деле Анне в начале истории 26 лет. А Каренину 46, в конце истории 48. Это еще мужчина в расцвете сил, который способен на страсть, который способен на ревность, который способен на живое, животрепещущее чувство по отношению к жене, которая сквозь пальцы у него уходит. И как меняется вокруг него обстоятельства, и какой невыносимой, мучительной становится жизнь его семейная. И вот это было очень важно, и прекрасно, что это именно Виталий, поскольку он, и, во-первых, он сам по себе очень мужчина интересный, он очень невероятно темпераментный, в нем такая внутренняя стержень, внутренняя сила, и на мой взгляд, очень хорошо, что вот у нас получилось, и в силу конкретного выбора нас как артистов, и в силу взглядов Карена Георгиевича максимально сделать Анну и Вронского молодыми, потому что эта история, конечно, про молодых людей, про тех, какие чувства могут испытывать 26-летние, пусть будем считать в нашем понимании. Тогда, может быть, 26 лет это было совсем иное.
Это совершенно другое ощущение.
Но мы рассказываем не про то, как было тогда. Угу. Мы не знаем этого. И это можно только по каким-то летописям судить.
Догадываться,
и так далее.
Да.
Но мы хотим рассказать про сегодня, про то, ну, как можно чувствовать сегодня. И вот про то, какие страсти, какие чувства бушуют в сердцах у молодых и юных созданий, по сути.
Лиза, как ваши домашние отреагировали? Как Михаил Сергеевич отреагировал, безусловно, интересно? Как, вообще, какая реакция у тех, кто вас окружает?
Ну, знаете, папа сказал, он посмотрел первые две серии, ему все очень нравится, но он сказал, я не могу смотреть с рекламой, это невозможно, невыносимо, я посмотрю потом, когда как бы уже...
Я думаю, после поражения «Спартака» у «Зенита», может быть, в этом было,
может быть,
да,
это была тоже одна из причин, но в том числе потому, что, мне кажется, это очень сложно как раз для сознания людей еще того поколения, вот это все время прерывание и мелькание. И папа сказал эту вещь, сказал, боже мой, как хорошо, что ничего не мелькает, как я поэтому соскучился поэтому, по этой протяженности, по этому длинному высказыванию, потому что я могу разглядеть артистов, посмотреть, что они играют, потому что папа все-таки приверженец еще той школы, ему действительно сложно смотреть иногда современные фильмы, когда все мелькает, монтажные склейки бесконечные, а тут ему как раз темпоритм истории очень нравится. Но вот он все равно смотрит, но очень раздражается на рекламу, поэтому и сказал, что еще посмотрит.
Но он вас хвалит.
Он сказал, что сначала посмотрит, то ему пока все очень нравится. Мама уже видела, мама смотрела вместе с нами как раз в просмотровом зале. Ну, мама есть мама, что говорить, она прорыдала все 6 часов. Вот, и, в общем, я не буду говорить, что говорила она, это будет немножко некрасиво. Вот, но она, как бы, ей очень понравилось, и, ну, слава богу, хорошо.
Я знаю, что вообще это достаточно редкий, не скажу, что уникальный, но редкий случай, когда сначала покажут сериал, а потом покажут полнометражный фильм. Он будет называться «Анна Каренина. История Вронского».
Да.
Это правда другой фильм? Это правда другое, не то, что мы увидели в сериале?
Я вам скажу честно, я не видела.
Не видели пока,
я не
да?
знаю, но посмотрев сериал, я теперь с трудом представляю, что оттуда можно убрать. Поэтому я только могу догадываться, какая сложнейшая задача стояла перед Карен Георгиевичем, чтобы понять, что оттуда можно убрать. Я... Ну, для меня, как для актрисы, да, поскольку мы все-таки выстраивали драматургически каждую свою роль и выстраивали кардиограмму роли и понимали, где здесь, где подъемы, где спады, где кульминации, где какие новые качества появляются в героях и так далее, новые качества их отношений. То есть это прям, ну, это последовательное... кардиограмма, из которой вытащишь кусочек, и она прервется, она неправильно склеится, и выпадет какой-то очень важный, существенный момент, который мы как бы прослеживали в ролях. И поэтому я просто вот даже не знаю, мне самой... Хотя мы доверяем Карен Георгиевичу, знаем, что...
Сейчас сомнение прозвучало в вашем голосе.
Нет. Я просто знаю, что Карен Георгиевич, наоборот, он очень хотел, и для него принципиально была именно полнометражная картина. Вот, но мне вот любопытно, потому что я не знаю, что же можно оттуда такое выбросить, чтобы случился полный метр. Но я думаю, что Карен Георгиевич нам сказал так уже после того, как мы посмотрели сериал, и мы с ним разговаривали, он сказал, что это получилось два совершенно самостоятельных произведения, и еще сказал такую любопытную вещь, сказал, что сериал получился про любовь, а кино про страсть. Вот что бы это значило, я еще пока не могу
сказать. Давайте мы расшифруем, когда посмотрим уже фильм.
Да.
А не могу не спросить, понятно, что, во-первых, интерьеры, да, то, что снимали вас, по-моему, возили куда-то по Тулу, да, то есть это не легкими путями шел Карен Георгиевич, когда выбирал место для съемок. Это как-то осложняло вашу работу?
Ну, на самом деле... в качестве, говоря о комфорте, подобных съемок у меня никогда не было. Наоборот, мы практически 95% снимали на Мосфильме, потому что все декорации.
А там все есть же, да.
Да, вот все, что касается русско-японской войны, это китайская деревня, с ним это все в Крыму.
Но вы не участвовали
в этих... Нет, я не участвовал, у меня была там одна сцена, как бы Италия. Мы снимали тоже в Крыму, и снимали на вокзале, на Витебском вокзале, естественно, который, мне кажется, этот поезд уже повидал всех, Анну Каренину.
Все Анны Каренины.
Все Анны Каренины, да, видел этот паровоз, и мне кажется, и, по-моему, чуть ли там не на съемках был машинист, который говорил, о, я уже многих, мол, передавил, так что давайте я... бывалый парень в этом смысле. Вот, Витебский вокзал, и в Богородицке мы снимали усадьбу Вронского, ну, как бы внешнюю ее часть, все, что касалось сцен внутри, мы снимали уже в павильонах. Остальное 90% павильон. И это грандиозная, я считаю, потрясающая, тщательная работа, талантливейшая нашего художника Сергея Февралева. И колоссальный труд его команды, которые все это выстроили. И каждый интерьер, вот дом Каренина, выстроено, дом Вронского, все выстроено.
Мы, к сожалению, прерываемся, но заканчивается время нашего эфира. Елизавета Боярская, огромное вам спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам огромное за вашу работу. Спасибо. Надеемся еще много-много фильмов с вами смотреть и обязательно приходите к нам в гости.
Спасибо большое.
Да, все потому что здорово, замечательно. И как-то очень-очень-очень трогательная у вас роль. Она очень такая замечательная.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.